як слайди в проєкторі змінюється наше життя.
Робота, стрімкість, успіх.
Природа, відпочинок.
Спілкування, друзі, розваги.
Все це
– твоє життя.
Різноманітні ракурси і аспекти життя.
В передачі «Це твоє життя».
This is Dein Leben.
This is your life.
Вітаю вас! Сьогоднішня наша програма називається «Не гай часу даремно». Хлопці та дівчата, бажаєте знати три речі, які людина шукає у житті? Вона шукає спокою, шукає життєву мету, а також шукає стосунків з Богом. Поговоримо про життєву мету. Людині цікаво знати, звідки вона з'явилася, для чого живе і в чому полягає мета її існування. Біллі Грем пише, людина хоче дізнатися, де на карті Всесвіту є істина, котра може, як полярна зоря, служити орієнтиром і робити наші кроки осмисленими. Гість нашої передачі твердить, що знайшов свою життєву мету. Це те, до чого прагне так багато молодих людей. Віталію Філонову всього лише 25. Але у свої молоді роки Віталій не марнує часу даремно. Він став місіонером в Африці. У сьогоднішній передачі наш гість розкаже вам про те, як він знайшов мету свого життя, а також розповість про культуру дивовижного континенту, до якого він поїхав. Вітаю вас, Віталію.
Здравствуйте.
Розкажіть трошки про себе, звідки ви родом?
Меня зовут Виталий Филонов, мне 25 лет. Родился я в России, в городе Таганроге. Потом в 12 лет переехал на Украину, в город Белгород-Днестровский. 6 лет жил там. Потом жил в Одессе, учился в Одесской богословской семинарии на протяжении 5 лет. Во время учебы стал заниматься миссионерством сначала на Камчатке, потом в Африке.
Как взагалі у вашому житті з'явився Бог?
Такая интересная история. Моя семья, она не христианская. Но я видел какое-то вот такое особое Божие водительство, начиная с самого раннего детства. Я всегда знал, что Бог есть, и что у Бога есть какой-то план для моей жизни, даже будучи неверующим. Помню, когда мне было 7 лет, и была какая-то передача по телевизору евангелизационная, после нее я стал на колени, молился, просил Бога войти в мое сердце, что-то вот такое вот было. Потом было по-разному, я пытался везде найти Бога, но никто мне не мог рассказать, кто этот Бог, где этот Бог. Библию сам читал, изучал. Но когда мне было 16 лет, я учился в 11 классе, меня один из друзей, одноклассник, тоже неверующий, пригласил просто пойти посмотреть новую церковь. Я зашел туда и почувствовал Божье присутствие, понял, что Бог здесь и что отсюда уходить я не буду. И вот через неделю я уже покаялся, через 4 месяца, вот мне было еще 16 лет, я принял крещение.
Ви сказали, що у житті бачили Боже ведення. А в чому це виявлялося конкретно?
Это уже сейчас, в такой в некой ретроспективе, анализируя свою жизнь, я вижу вот это Божье водительство. Тогда я до конца этого не осознавал, но я вижу его в том, что несмотря на то, что я был окружен неверующими людьми, которые не знали Бога, везде Бог был в моей жизни, Бог вел меня, как-то Бог направлял мою жизнь. И как бы я расценю это как чудо, то, что в 16 лет я вот сам принял Бога, и даже не было человека, вот обычно есть кто-то, кому-то засвидетельствовал, человек принимает Бога. То есть у меня не было человека, который мне свидетельствовал конкретно, просто вот Бог сам меня вел, как будто бы сам меня избрал.
А як ваші друзі поставилися до того, що ви стали віруючою людиною?
Я помню, некоторые с непониманием, некоторые как-то равнодушно, ну смотри сам, тебе виднее. Они это не поняли, не приняли, и как-то контакты были нарушены. И как бы уже сейчас, по прошествии 10 лет, я мало с кем из них поддерживаю контакты.
Ви поїхали в Африку на місіонерське служіння. Як взагалі молодий хлопець зацікавився такою країною, як Африка? Ну, скажімо, туризм – це цікаво для багатьох. Може, там якийсь екстрим-спорт – теж, можливо, цікаво. Але місіонерське служіння – це щось дивовижне в Африці. Як це взагалі відбулося у вашому житті?
Я всегда мечтал поехать в Африку, даже не знаю почему, как так получилось. Моя миссионерская работа началась с Камчатки, каждое лето я летал, мы проводили детские лагеря, работали в приютах, и почему-то всегда у меня в голове звучало «Африка, Африка, Африка». Мне никто особо не говорил про Африку, у меня не было знакомых миссионеров, которые были на Африке. Даже не могу сказать, что особо читал книги про миссионеров в Африке. Но тоже сейчас я читал и про Ливингстона, и про других. В то время я ничем подобным не занимался, но как-то вот на сердце вот постоянно лежала вот Африка. И мне казалось, это нереально, потому что у меня не было ни знакомых, особенно украинцев, которые поехали бы в Африку. Я жил в Одессе и не знал никого из Одессы, кто вообще бывал в Африке. Но когда я закончил семинарию, передо мной стоял выбор, чем заниматься, искать нормальную работу и уже заниматься этим или же служением. Бог мне показал, что служением свел меня с людьми из миссии, которая называется International Messengers, ну, по-русски это как бы международные посланники. И у них сейчас есть миссионерский центр в Одессе. Сначала 3 месяца ведут лекции, тренинг, и потом 6 месяцев практика. И я согласился, это было тоже особое такое Божье благословение. Ибо они работают по принципу, человек сам определяет место, где хочет быть на практике. Ну и понятно, в Африку до нас, до меня еще одного брата, который со мной поехал, никого не отправляли. Мы были первыми украинцами из этой миссии в Африке. Сыграло роль то, что мы знали английский, потому что мы поехали в Уганду. Уганда – это бывшая британская колония. С нами работали 3 месяца, смотрели, сможем мы это не сделать, не сможем. В итоге нас благословили. Это был длинный путь и поиска финансов, поддержки и тому подобное. Как-то Бог все благословил. И вот в январе 2009 мы полетели в Уганду.
Вы зійшли з трапу літака. Перша реакція?
Первая реакция. Я заходил на самолет в Одессе, было минус там 5. Сошел в Африке, было плюс 30, очень жарко. Я помню, первое, что запомнил, это воздух. Совершенно другой воздух. Такой какой-то сладкий. Но потом уже привык. Но вот я помню, первый раз я вдохнул и не мог поверить. Это что-то было, как будто бы я попал на другую планету. Вот разницы не было для меня.
А люди?
Первый раз я видел черных людей, много. Мы летели 3 самолетами, потому что прямого рейса нету. Второй рейс наш был из Стамбула в Адис-Абебе, это вот в Эфиопии. Я зашел в самолет, эфиопские авиалинии, и все там черные были. Мне даже был просто шок. Вот как-то непривычно.
Они на вас дивилися?
Они на меня, конечно, смотрели. Ну, вот даже стюардессы черные. Я думал, неужели и пилот черный? То есть, как-то вот немножко непривычно было. Сложно было вот с этим свыкнуться. Потом я помню, когда я назад вернулся в Одессу, и мне было странно, что вокруг все белые. Мне было непривычно, как-то даже немножко вот не по себе. Я привык, когда вокруг все черные. Мне как-то было сложно перестроиться, говорить по-русски. Слышу, что говорят по-русски, меня даже как раздражало. Вот настолько было непривычно. Сложно было немножко перестроиться потом назад.
Вы спілкувалися английской мовою?
Да, конечно. Там, в принципе, все грамотные люди говорят на английском, и это государственный язык. Опять-таки, когда мы были в Руанде, это французская колония, там мы больше изъяснялись знаками. А в Кении, когда были, там немножко посухили. Я знаю, конечно, какие-то фразочки, но не особо много. Спасибо за пищу, это Асанте Куакупика, это обязательно там кормят, я всегда. А вот мне нравится тоже язык из Кении, Кармаджон, и там спасибо за пищу госпожа будет Алакара Абейру, тоже такой красивый язык. Да, ну, в принципе, на любом языке, вот, который где я был, могу поблагодарить за пищу. Это важная часть культуры.
А приветствие, как у них звучит?
В Уганде, если приветствуешь толпу, говоришь «мулимутия», а они тебе отвечают «джиртули», как бы хорошо. А если одному говоришь «васузоття», «васибиоття», в зависимости от дня суток.
У вас був культурний шок? Адже це зовсім інший світ, зовсім інше середовище.
Знаете, когда я ехал туда, я думал, что я довольно-таки гибкий человек, и мне будет очень легко перестроиться на местную культуру, но я ошибся. И на самом деле, первые недели 2 я чувствовал вот то, что называют культурным шоком. Мне было сложно воспринять все. От людей до пищи, от солнца постоянного, которое палит, комары, малярия. Все это было очень сложно. Несколько недель я просто не мог даже прийти в себя, чтобы начать нормально работать. Но, слава богу, потом через месяц это прошло, но вот первые недели было очень сложно перестроиться.
Что вам допомогло в цей період?
Я помню, когда мне было сложно, я писал вот братьям из миссии, американцу Марку Хоффману, и он мне писал: ищи помощь в культурном шоке только в Иисусе, не пытайся, потому что можно искать в другом, пытаться абстрагироваться, но вот ищи силы в нем, и он тебе их даст. Он оказался прав на самом деле, потом Бог как-то направил уже меня в правильную сторону.
В чем конкретно полягало ваше служение в Африке?
Так называемое ученичество. То есть в Уганде в свое время было пробуждение, и есть даже вот видео, у нас где-то можно найти, о том, как целыми стадионами каялись люди. Но проблема в том, что после этого пробуждения не было научения. И потому сейчас найти человека, который скажет: «Я верю в Иисуса, я возрожден, Дух Святой на мне, сила Духа Святого действует во мне», это не проблема. Этот же человек может жить в блуде, воровать. Вот такой номинализм. И церковь, где мы работали, мы собрали молодежь из группы прославления, чтобы изучать с ними послание к римлянам. Они не знали ни кто такой Павел, ни что такое Рим, вообще совершенно ничего. То есть как будто бы я с неверующими общаюсь, а эти люди, которые позиционируют себя как возрожденные христиане. Поэтому в основном мы организовывали малые группы по изучению Библии в местном медицинском университете, по домам, ну и в разных местах. Ученичество – это была наша основная деятельность.
Розкажіть, будь ласка, трошки про їхні традиції в побуті, в культурі.
Что мне вот сразу вот бросилось в глаза, это вот роль женщины. Ну, вообще, я слышал, что на Востоке женщины, они как бы более уважают мужа. Там у них это доходит до того, что когда мужчина ест за столом, женщина ест на полу с детьми. Мужчина никогда не ходит за покупками в магазин. Всегда женщина идет с сумками, это там нормально. У них не принято, допустим, оспаривать вообще роль мужчины, диктаторство в крови. Можно понять, почему их президент, допустим, в Уганде, Йовери Мусавени, он уже президент там 25 лет. И говорит, что чтобы ему перестать быть президентом, мы должны переломать руки и ноги. Это вот демократия по-африкански. Также они очень эмоциональные. Мы как-то ездили в одну церковь. Служение там начинается в 7 утра, идет до 2 дня. И начинается с того, что приходят люди, начинают на барабанах стучать, там электричества нету, так они созывают людей на служение. И стучат примерно часик, собираются люди, начинают танцевать, танцуют еще часа 3. Я помню, мы там должны были проповедовать, пришли на самое начало служения, посидели пару часов, пошли спать. Пришли через пару часов, они все еще танцевали, еще подождали, и потом уже мы сказали слово. Может быть, я бы сказал, что у них даже есть некий перекос вот в сторону эмоций. Эмоции — это хорошо, но слова живого, слова Божьего у них часто не хватает. И также, так как Уганда довольно бедная страна, там можно видеть контраст между бедными и богатыми. Допустим, Кампала, город, где я жил, он состоит из холмов. И вот на вершине холмов живут богатые. Шикарные улицы, дорогие машины, красивые дома. А спускаешься вниз холма, и там уже трущобы. То есть буквально, может быть, на расстоянии 1 метра трущобы от богатых этих районов.
Чи можна пізнати свою життєву мету? Біблія відповідає на це запитання однозначно. Так. Сенс життя полягає у вірі в Господа Ісуса Христа, який знає секрет істинного щастя і може відкрити його нам. «Я є шлях і правда і життя», – каже Христос. Коли людина визнає Ісуса Христа Спасителем, вона робить найголовніший крок, який має зробити у своєму житті. А потім Господь відкриває їй життєву мету. І в цьому людина знаходить щастя. Продовження цікавої історії Віталія Філонова ви почуєте у наступній програмі. А сьогодні хочемо вам, хлопці і дівчата, сказати: не марнуйте часу даремно. Докладіть зусиль до того, щоб знайти свою життєву мету. Бо її можна знайти. Псалом 24. Хто той чоловік, що боїться він Господа? Він наставить його на дорогу, котру має вибрати. Душа його житиме в щасті, і насіння його спадкує землю.
Каждый день встречаю их, вижу я в глазах людских беспокойство, пустоту. Кто куда бредут, боль свою несут в груди, жизнь полна тревог. Тонет в смехе тихий крик, знает только Бог. Людям нужен Бог.
На сьогодні все. Ми прощаємося з вами і нагадуємо нашу адресу для листів. Програма «Це твоє життя», Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, Україна, індекс 02090. Передачу провела Олеся Василенко, звукооператор Олександр Боровик. До зустрічі в ефірі, і нехай вас благословить Бог!